скажет вам, что не так, чтобы он поправил, пока Христос не пришел на землю. Дорогие друзья, мы после большого перерыва продолжим разборы Матфея, 5 главы, мы на 5 главе. Последние разборы мы с вами изучали заповеди блаженства. Кто помнит, я напомню, это с 3, 5 глава, с 3 по 12 стих. Иисус Христос говорит такие слова, которые определяют, кто блажен в мире. И когда мы вспомним 3 стих, Христос говорит, кто есть кто. 4 стих, он говорит о скорбях. Блаженны плачущие, помните? 5 стих уже говорит о кротости. Форма жизни, кроткие наследуют землю. Что такое правда, он объясняет. Правда – это то, что духовно. Все, что материально, оно проходящее. А духовные вещи – это на самом деле правдивые вещи, которые сохраняются. О суде. Характер сострадания. Блаженные, милостивые, помните, да? Потом чистые сердцем, Бога узрят, это 8 стих. Потом Иисус Христос проходит на 10 стих преследования. Что это вполне нормально. Всегда дух противится плоти, а плоть противится духу. Мир этот живет по законам плоти, пухоть очей, гордость житейская. И они противятся духу. И если вы желаете жить благочестиво, вы будете гонимы. Потому что вы руководствуетесь совершенно другими ценностями. И 11 стих говорит об образе Иисуса Христа в нас. И 12 стих – повеление, стиль жизни. «Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах». Когда Иисус Христос сказал эти заповеди блаженства, Он переходит к проблеме влияния. Вы слышали такое слово «влияние»? Со школьной скамьи, наверное. Пересаживали вас, чтобы один влиял на другого. Или говорили, вот вы верующие, мы посадим вас с такими, с неверующими, чтобы они влияли на вас. Когда речь идет о влиянии, этот вопрос очень тонкий в обществе. Иногда люди говорят тонким, тихим, спокойным голоском, да, и влияют на положение, на ситуацию, на общество. А есть люди, которые кричат, бьют кулаком по столу, а влияния не имеют. Почему? Нету силы. Ихнее слово как бы не имеет веса. И этим люди занимались, как влиять на людей. Каждый из нас хочет иметь влияние. Часто вот в беседе вы с кем-то разговариваете и замечаете, что человек хочет сказать последнее слово. Все уже все сказали, и последним он скажет. Как будто бы его слово имеет большое влияние. В 30-х годах был такой Дейл Карнеги, он открыл курсы влияния в Нью-Йорке, чтобы учить оратора влиять на публику. Потом эти свои конспекты он собрал и решил издать. 2000 экземпляров решил издать, попробовать. Кто поинтересуется, кто хочет влиять на людей. Он только издал, раскупили его книги. Потом он 40 тысяч экземпляров. Потом эта книга была переведена на 80 языков в мире. Все хотят влиять на человека, друг на друга, чтобы их слово имело влияние. Иисус Христос, когда Он сказал заповеди блаженства, когда Он сказал о нашем блаженстве, велика ваша награда на небесах, а дальше Он учит влиять. Своих учеников он учит влиять, как раз эта тема нашего разбора. Мы будем читать 5 главу с 13 по 16 стих. Это очень емкая тема, я думаю, этого будет достаточно. И вы, наверное, в своей жизни задумывались, как влиять на человека. Помните своих детей, вы говорили, с тем не дружи, он плохо на тебя влияет. Когда ребенок, ну что-то случилось с ним, там начал курить, начал там сквернословить. И в первую очередь мама, я знаю свою маму, она говорит, это на него повлияла улица, тот и тот. Слово влияние, influence, звучит как бы лить, слышите, влияние. Influence, fluence это жидкость по-английски, in, входишь в жидкость. Никто тебя не заставляет. Никто, ты сам просто отзываешься на этот поток, и этот поток тебя захватывает. И если хорошее влияние, ну, хорошо, человек имеет перспективу, и как бы глаза открываются. А если плохое влияние, иногда до тюрьмы доходит, иногда чего-то больше. Почему влияние? Когда начались после Горбачева демонстрации, тогда прозвучало в эфире такое слово синдром толпы. Все кричат, о, за перестройку. Все кричат, ну и вся толпа кричит. Даже люди не соображают, не углубляются. Почему это так? Старались у нас заглушить передачи, которые посылались через Иброрадио. Брат Пести, помните, с Монте-Карло он проповедовал, он жил в Америке, там с Финляндии проповедовал. Почему? Чтобы не было влияния. Влияние очень важно. И Христос, когда пришел на землю, он мог себе построить церковь, сделал чудо, всех накормил, сделал второе чудо, всех исцелил. Но он хотел, он построил церковь на земле так, чтобы мы влияли. Один к другому шли по два апостола и говорили, мир вам, если их прогоняли, тогда он говорит, мир этот вернется к вам, не переживайте. Но главное влияние, чтобы небо влияло на землю. И да придет царствие твое и на земле, как на небе. Итак, желание моего сердца сегодня обратить внимание на этот три стиха, 13, 14, 15, 16, 16, значит, 4 стиха. Иисус Христос интересно подходит к теме влияния. Первое, он физически, химически подходит. Мы будем читать это место. И второе, физически. Две метафоры он приводит здесь. Все то, что зависит от нас, мы должны делать, он говорит. Остальное, не заботьтесь, будет работа Духа Святого. Итак, братья и сестры, вместе со мной мы прочитаем один стих, Матфея 5 глава, 13 стих. «Вы – соль земли. Если же соль потеряет силу, вопрос, то чем сделаешь ее соленою? Она уже ни к чему не годна, как разве выбросить ее вон на попрание людям?» Обратите внимание, Христос говорит, «Вы соль земли». Братья и сестры, когда звучит слово «соль», что вы можете сказать, зачем она применяется на земле? Громче. Для пищи вкусовые качества. Хранить от порчи. Не было холодильников. Все использовали соль для хранения гниения и разложения. Соль вызывает жажду. Правда, поел селедки и хочется пить. А соль не дает замерзать. У нее структура такая, что кристаллизация, то есть замерзание – ниже нуля. Потому ее с песком смешивают и посыпают дороги. Она не замерзает, когда 0 градусов, как вода это делает. Жертву солили раньше. Книга Левит говорит, что жертва должна быть посолена. В школе мы учили, да, что такое соль? Натрий хлор, хлорид натрия. Интересно, два соединения. Кто помнит таблицу Менделеева? Это третья группа, кажется. Я плохо помню. Но на самом деле, самое главное, речь идет о вы соль земли. Соль, которая не поваренная, соль, не добытая промышленным путем, а та, которая, естественно, в природе была. Ну, там мертвое море, да, ну, была соль на земле. И когда Христос говорил, вы, может, и пальцем показывал, соль земли, что он имел в виду? Как вы думаете? У вас есть вот свое, вы читали уже, я знаю, многие знают это место. Вы соль земли. Обратите, да, пожалуйста, кто-то хочет сказать? Как? Осолять мир, хорошо. Вы соль земли. Но обратите внимание, он с следующим предложением говорит не о соли, а о ее силе. Если же соль потеряет силу, и тогда она соль, и тогда соль. И тогда белый порошок, и тогда белый порошок. Но что-то появляется в этой соли, когда она не работает. Это редко, потому что в наши дни соль в основном добывается промышленным путем. Есть перуанская, гималайская, есть разная соль. Есть в русских магазинах вкусная соль, там много примесей, там и перец, и укроп, и добавляют. Ну, сама суть соли, это действительно Иисус Христос имел в виду остановить разложение, остановить гниение. Это он хотел сказать. Вы соль земли. Братья и сестры, кто знает украинский язык, я прочитаю по-украински это место, которое в украинской Библии записано. Послушайте, я думаю, вы все поймете. Простые слова, не очень глубокие. Вы сіль землі, коли сіль ізвітріє. Хорошо, от я это хотел. Коли сіль ізвітріє, то чим насолити її? Не придасться вона вже ні на що, хіба щоб на двір була висипана та потоптана ногами, людьми. Я хотів обратити ваше внимание на слово «вивітриться», «ізвітріє». Смішається з кислородом, окислиться. Ветер вивітрився, это соль, і вона не работает. И когда Христос говорил о силе соли, Он как раз говорил о концентрации этой соли. Где соль теряет силу? Когда она соединяется с другими элементами. Ну, естественно, если это не промышленным путем добытая соль, а натуральная, то, конечно, в ней были там и песок, и травка какая-то, и, ну, были какие-то примеси, потому что, ну, тогда не было еще таких технологий, которые бы очищали, перерабатывали хлорид натрия. Иисус Христос говорит, если же соль сделается не соленою, зачем она нужна? Ну, прежде чем он это сказал, он сказал, вы соль земли. Другими словами, он намекает. Если у вас, моих учеников, меня нету, ну, какая польза с вас? Когда он говорил эти слова, и Лука записывал в 14 главе, 34-35 стих, он говорит, имеющие уши слышать, да слышит. То есть, понимаете, уже он говорит в таких деталях, когда он говорит уже не об этих ушах, которые мы носим на своей черепной коробке, а об ушах нашего сердца. Имеющие уши, тем, кому Дух Святой откроет, поймите это. имеющий уши да слышит. Очень интересно, что речь идет о духовных вещах. Когда апостол Павел писал Римской церкви, стих он писал каждую главу, вот там, и за крещение, за радость в Иисусе Христе, за духовные вещи. А потом он приходит в 12 главе, первые два стиха. Давайте вместе прочитаем. Римлянам 12 глава, 1 и 2 стих. Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. И второе, обратите очень важное внимание, и не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная. Первый стих. Речь идет о разумном служении. Речь идет о том, когда мы включаем свои мозги, и не просто вот хорошая музыка, псалмы с детства знаем, многие даже руки поднимают, просто, ну а включали мозги для разумного служения нашего, духовного служения. И второй стих очень конкретно говорит о силе соли. И не сообразуйтесь с веком сим. Сохраняйте концентрацию. Но преобразуйтесь чем? Обновлением ума вашего. То есть то, что мы делаем каждый день, зависит от нашего ума. Если мы переживаем за деньги, мы много работаем. Если мы переживаем об устройстве своего здоровья, мы много таблеток пьем. Если мы переживаем о своих детях, мы им много времени посвящаем. Но речь идет о служении. Преобразуйтесь чем? Постоянным обновлением ума вашего, потому что вы растете духовно. И апостол Павел говорит, как раз в этом сила вашего хождения и служения. Да, это тяжело, это жертва. Это постоянно нужно направлять свои мысли туда, куда они, мы земные люди. Но когда мы рожденные свыше, имеющие уши слышать да слышать, и зачем? Познавайте, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная. Узнавайте желания Господни, что Ему нравится в вашей жизни. Как ему будет хорошо? Он говорит, об остальном я позабочусь. Матфея 6:33. Узнавайте лично, что Господь хочет о вас. Потому что наше сообразование, когда не отличают христианина с миром, где христианин, а где не христианин, как раз это сообразование с веком сим. И апостол Павел призывает очень внимательно, обратите внимание, солите ли вы? Солью нужно хотеть быть. Не просто вот, ну, как получится, так получится. Но солью именно нужно быть, хотеть. Нужно читать Слово Божье, нужно вникать в Него, нужно молиться. Это жертва, жертва живую, благоугодную Богу. Братья и сестры, когда мы чувствуем, что мы соль, то соль всегда сопряжена с благодатью. Колоссянам 4 глава, 5-6 стих. Апостол Павел, церкви в Колоссам, пишет интересное слово, когда он употребляет слово соль. Колоссянам 4, 5 и 6. Со внешними обходитесь благоразумно, пользуясь временем. Слово ваше да будет всегда приправлено, всегда с благодатью, приправлено солью, дабы вы знали, как отвечать каждому. Со внешними обходитесь благоразумно, пользуясь временем. Неверующие очень внимательно наблюдают за нашей жизнью. И написано, пользуясь временем, во всякое время. Когда нам кажется, что нас не знают и никто не видит, тогда на люди на вас смотрят тоже. И как вы общаетесь, как вы разговариваете, это имеет значение. С благодатью и приправлено солью. Когда мы посмотрим на Христа, Христос разговаривал с женщинами. 1 Иоанна, 8 глава, когда привели блудницу, ее хотели побить камнями. Помните, что Иисус Христос сказал? И я не осуждаю тебя. Это благодать. Отношение к человеку. Но дальше соль пошла. Иди и впредь не греши. То, что, может быть, было сладко для нее, то, что, к чему она посвятила жизнь, мы не знаем. Но соль сразу была после благодати. Или же он с самарянкой встретился. Дай мне пить, если бы ты знала дар Божий, он говорит, ты бы сама просила меня пить. Благодать, правда? А второй говорит, иди позови мужа своего. Тут уже соль пошла. Я понимаю, когда мы руководствуемся Духом Святым, Господь помогает нам свидетельствовать так благоразумно, чтобы наши слова были приправлены солью. Я не помню, было ли у вас в своей, вашей жизни, когда в вашем присутствии прекращали грешить. Переставали сквернословить. Говорят, ой. Или там не обманывали, потому что святой стоит рядом. Или воровать, не стали воровать в вашем присутствии. Или кощунствовать. Вы не обращали внимания, почему это так случалось? Вы же ничего не говорили вроде никому. Ваше присутствие только. Оно уже солит общество. Это небо на земле стоит, понимаете? Вы себя, граждане неба. И в вашем присутствии, когда-то Украинская церковь, мы были, и там вот есть такой спортивный клуб «Тризубивка» в Хоршем. И наш хор попросили петь там. Там со всех церков украинских, со всей Филадельфии люди приходили петь. А потом вопросы задаются. Там католики, все ясно, православные, все ясно. А тут евангелики, что это за учение? Один спросил, дедушка второй, дедушка третий. И вот подходят, я наблюдал, там пиво пьют. И вот подходят к евангеликам, и вот так бутылку назад прячут. А потому что послушать интересно, чем отличается учение? Я думал, кто их заставлял назад прятать алкоголь? Когда была проповедь Ионы, я себе тоже думал, какое влияние имела проповедь его, когда царь снял корону себе и посыпал пеплом голову. От чего такое влияние? Авторитет слов Божьих. Братья и сестры, когда мы говорим, что мы, находясь в этом мире, наша цель – обличать дела тьмы. Для того Христос пришел. Знаете, бактерии гниения, разложения как раз соль не любят. Они не любят соль, потому что соль их уничтожает. И когда Христос говорил, вы соль земли, Он показывал на тех, которые слушали, которые уяснили, что такое Царство Божье, и они соль земли. И вся сила в нашей концентрации. Вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и моими вы свидетелями будете. Деяния 1.8. Как раз сила в том, когда Христос у нас пребывает. Нам кажется, что мы так говорим хорошо, красиво и убедительно, мы знаем науку, можем довести, но это все работа Духа Святого. А мы только лишь соль, которую Господь почему-то решил посолить здесь, в Филадельфии. Вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и моими вы будете свидетелями. Дорогие братья и сестры, интересное конец второго предложения. Если же соль потеряет сил. То чем сделаешь ее соленую? А дальше только выбросить на попрание людям. Интересно, да? Послушайте, мир теплых христиан тоже не уважает. Он вас не любит. Но если у вас нету силы Христовой, то мир вас растопчет. Это Христос в своей притче сказал. Попрание людям, они потопчутся на вас. Вы слышали, наверное, такое выражение: «Ни Богу свечка, ни дьяволу кочерга, ни холоден, ни горяч». Откровение 3.5. И сегодня конкретный вопрос: солю ли я в этом мире? Как я отношусь к разложению этого общества? Знаете, мы как соль, мы привыкли быть в церковной солонке. Нам хорошо. Но сила проверяется именно там, где надо солить. Умирает ли та бактерия гниения, где мы солим? И моя цель не сколько призвать вас уже солить, сколько быть готовым солить, иметь желание солить. Вы соль земли. Дорогие братья и сестры, очень хорошо было сказано: ты носишь имя, будто жив, но ты мертв. Тело без духа – это бати, труп. Это то же самое человеческое тело, одно – нету духа. Так точно соль – белый порошок. Но если она не соленая, она никому не нужна. И сегодня вопрос на горной проповеди каждому из нас. Солю ли я и хочу ли я солить? Хочу ли я обличать дела тьмы? Как в моем присутствии грех себя чувствует? И я хочу, чтобы мы остались неравнодушными к этому. Не упускайте возможности солить. Если у вас есть какие-то вопросы, дополнения, пожалуйста, потому что мы пойдем дальше, у нас еще 3 стиха. Что вы можете еще добавить по поводу соли? Да, пожалуйста, Олег Иванович. О! Я приготовил этот вопрос, а побоялся сказать. Братья и сестры, вопрос ко всем. Был ли Лот солью в Содоме? Нет. Почему? Не слухал, не было авторитета. Авраам говорит Богу: если 5 праведников, уничтожишь? А Бог говорит: там и 5 нету. Ну там же соль, да, там же Лот. Он племянник Авраама, отца веры. Но 5 праведников не нашлось в городе Содоме, там, где жил Лот. Хотя его жена стала соляным столбом. Тоже соль. Обратите внимание. Да. Да. Вспоминайте жену Лотову. Луки 25 глава, 24. Дорогие братья и сестры, если нету, еще кто-то хотел с этого корпуса? Нет? Идем дальше. Братья и сестры, дальше Христос говорил о физическом влиянии, как бы, метафора о свете. Вы когда-нибудь думали о том, что такое свет и что такое тьма? Я вам просто скажу, что тьма – это отсутствие света, все-навсего. Второе, что Бог сотворил на земле – Книга Бытие, 3 стих. Это Бог сотворил свет. Вначале Бог сотворил небо и землю. 2 стих. И земля была безвидная, пустая, и Дух Божий носился над водою. А дальше 3 стих. И сказал Бог: «Да будет свет», и стал свет. И увидел Бог свет, что он хорош. И отделил Бог свет от тьмы. И назвал Бог свет днем, а тьму ночью. И был вечер, и было утро, день один. Братья и сестры, свет нам помогает видеть. Элементарно. Через глаза мы получаем 75% информации в нашей жизни. Потому успешный был телевизор, смартфоны. Мы видим. И когда мы видим, это наш путеводитель, свет тоже. Маяки на берегу выставляли. Свет предупреждает нас. Кто во тьме идет, тот упадет в яму, Слово Божье учит. Физика за 7 класс. Свет имеет 7 цветов радуги, спектр. Ну, не все любят свет, правда? Сейчас вот подходит праздник Хэллоуин, праздник тьмы. Ну, и там свет относительный вроде бы, да? Или же животные, кроты, да? Вот крот постоянно под землей, во тьме. Плохое зрение у него. Его вытащишь на свет, на солнышко, а ему не нравится. Он туда быстро хочет назад. Филины, совы, они любят темноту. Если определенный тип творений, которые любят темноту. Почему? В темноте не видно. Сатана – это всегда тьма. Если вы приходите там, к этим, кто служит дьяволу, хотите узнать, он начинает гадать. Там все неясно. Надо то сделать, то другое, третье. Но когда мы приходим к Господу, ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, а имел жизнь вечную. Все ясно, правда? И Христос говорит о себе: «Я маяк, я свет жизни». Иоанна 8:12. Опять говорит Иисус к народу и сказал им, это после того, когда Он исцелил слепорожденного: «Я свет миру, кто последует за Мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни». Интересно. А почему опасно ходить во тьме? Кто может ответить? Не видно, да? Когда-то Александр Ячковский привел такой пример. Я его повторю. Представьте, что вы на самом высоком доме в Филадельфии, в центре города. И вам завязали глаза на крыше. Выходите, ну где-то есть лестница, где-то туда есть пожарная лестница, где-то... Но вы не видите, тьма у вас. И у вас есть несколько вариантов. Или же вы придете к краю этой крыши и полетите вниз, или же вам нужен свет. Свет – это так необходимо. И Христос говорит: «Вы свет миру». Самое главное, что мы во время света можем видеть и принимать решения. Знаете, когда Иисус Христос сказал: «Вы свет миру», Он мог сказать: «Вы свет церкви». Ну, в церкви мы неплохо светим друг другу, правда? Почему? Потому что ну, кто-то ярче, кто-то сильнее, кто-то так понимает, кто-то по-другому. Но говорит: иди в мир. Ты свет для мира. О, там посвети. Ну, это тяжело. Знаете, если этот свет яркий, то понятно, видно, да? Но если свет, знаете, как свечечка маленькая, ничего не видно. Ну, что я им посвечу? Сам тут вроде-то боишься, чтобы не упасть. Я утрирую это все. Но как раз когда Иисус Христос сказал: «Вы свет миру», тогда Иисус Христос сказал: «Не может укрыться город, стоящий наверху горы». Почему Христос сказал: «Вы город»? Ну, сказали бы: ну ты, твой дом, там, ну, твой, ну, хутор, ну, село. Но он говорит: город, стоящий наверху горы, это свои коммуникации, свои башни, свой муниципал. Он говорит: вы свет миру, и не может город, стоящий наверху горы, укрыться. Знаете, речь идет о духовном свете, не о фонарике, не о том каком-то другом свете, но речь идет о свете духовном, при котором распознаются духовные вещи. Его видят ангелы, его видят силы. При этом в духовном свете виден грех. При этом в духовном свете видна воля Божья. И именно ответственность лежит на нас. Обратите внимание, следующий стих, 15-й. «И зажегши свечу, не ставят ее под сосудом, но на подсвечнике и светит всем в доме». Я хочу обратить ваше внимание на два глагола. «Зажегши» – ставят. Пассивный залог. Кто-то зажигает. Свечка сама не может зажечься. И кто-то ставит ее в определенное место. Зажегши свечу, ставят ее, не ставят ее под сосудом, но на подсвечнике и светит всем в доме. Кто-то делает умышленно это. И каждого из вас, как светильник Божий, Господь когда-то зажег. И у каждого из нас есть место и подсвечник. И вы не думайте, что ваша жизнь идет просто бесконтрольно. Ну, вот захотелось мне приехать в Филадельфию, поселиться на такой-то улице, и чтобы мои соседи не знали, что я свет. Наоборот, Господь это сделал умышленно. Вас, как светильник, поставил в том месте, где Он хотел. Зажегши ставят не под сосудом. Было бы смешно, если бы зажегши свечу прятали под кроватью, как написано в Луки, или ставили там, накрывали кастрюлей. А это не нужно. Но как раз для того, чтобы всем в доме было видно. Обратите внимание, следующий стих. Как светить? Словами. 16 стих. «Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного». Кроме того, что Иисус Христос сказал, что как светит, Он также употребил «так да светит» – качество света. Когда мы говорили о свете, говорим о свете, наверное, вы обращали внимание, есть такое слово «подсветка». Пришли в магазин, продают говядину, жареную, и вы говорите: «Дайте паунд говядины». Ну и вам нарезают. А вы смотрите, она такая хорошая, ну красивая, ну сочная, ну вот дайте 2 паунда. Почему? Такая хорошая говядина. Приносите домой, понюхали, а она уже нехорошая вроде бы. Почему? На той машинке, где ее нарезают, там лампочка есть, которая подсвечивает. На одной машинке мясо нарезают, чуть красная лампочка. На другой сыр нарезают, там желто-горячее. И эти лампочки, они подсвечивают. Они показывают такое качество, что ну, вы согласны взять еще один паунд. Я вам скажу, у нас на этой неделе был похорон, ну, может, это неприлично, но скажу. В том похоронном бюро, где ставится тело, в потолке вкрученные розовые лампочки. И подходишь, смотришь, о, тетя как живая. Почему? Свет неестественный. С потолка светит розовый свет. Ты носишь имя, будто жив, все как, ну просто как живой. А на самом деле ты мертв. Ангелу Сардийской церкви мы сегодня читали. Есть свет и есть подсветка. Кто с вас занимался черно-белой фотографией, вы знали, что галоидное серебро, которым покрыта бумага, фотобумага, оно не реагирует на красный свет. И мы делали фотографии при красном фонаре. Почему? А он не чувствует света. Но как раз Божий свет, он предназначен для того, чтобы люди видели, что не так. Чтобы видели, что эта говядина действительно нехорошая. Или сыр там уже не такого цвета, как нужно. Или что человек мертв. Братья и сестры, как раз эти 7 цветов радуги люди используют, чтобы покрыть какой-то грех. Есть церкви, которые ну, говорят, что гомосексуализм – это хорошо. Это любовь к ближнему. Вы понимаете, где стоит светофильтр? Который, с одной стороны, подсвечивает только грех. И он кажется не грехом. Все нормально. И когда Христос нас приводит «Вы свет миру», как раз речь идет о том, чтобы мы показывали, что не так. Они приукрашали то место, где уже гниет. Вы свет миру. И дальше, 16 стих, интересно говорит, вы должны это делать так, так да светит свет ваш перед людьми, чтобы они видели ваши, самое главное, слова, нашу красивую красноречивую проповедь, ваши добрые дела, и прославляли Отца вашего Небесного. Знаете, в этом предложении как раз кроется очень тяжелая задача. Мы согласны делать добро, но чтобы оно было оцененное, правда? Я как-то в одной церкви рассказывал, возле недалеко от моего дома проходила трасса с Кременчуга на Молдавию. И была заправка, и там ремонтировали дорогу. И вот едет москвич, полный картошки, везет куда-то продавать картошку. А ремонтируют дорогу. И он сел и стоит. А тут я иду, христианин. Ну, помог ему, вытолкал. И знаете, что я тогда хотел? Он сказал, слава Богу, а я думаю, ну, хотя бы кто-то с церкви нашей видел это, что я сделал. Ну, что это такое? Ну, это искушение, когда мы делаем доброе дело, и чтобы слава была нам. Но делайте так, чтобы прославляли не свечку, а свет, который зажег ее. Цель наших добрых дел, чтобы прославляли не нас, не наше общество, а Отца нашего Небесного. Чтобы люди сказали, слава Богу. А мы что? А мы посуда. Мы свечка. В подсвечнике, где Бог нас поставил. Братья и сестры, эти 3-4 стиха, которые мы сегодня разобрали, я хотел подвести итого. Как мы можем потерять силу? Солить? Как мы можем потерять силу? Светить? Каким образом? Когда мы будем это делать не во имя Иисуса Христа? Вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и моими вы свидетелями будете. Нам легко делать, когда нас видят, когда нас похвалят, когда мы получаем на вознаграждение за это. А Иисус Христос говорит, ну тут же делают и мытари, и грешники, говорит, ничего удивительного нету. Когда Иисус Христос говорил, вы соль земли, по-моему, Он бы таким точным образом мог сказать, вы мед земли, вы сахар земли. Но Он сказал, вы соль земли. Ему мед и сахар как раз на земле не нужен. А ему нужно то, соль, которая отрицательно действует на разложение, на бактерии. Знаете, между христианином и нехристианином большая разница. Между светом и тьмой большая разница. Между сыром и мелом, кусочек мела и кусочек сыра, вы найдете разницу. Между солью и сахаром. Как раз соль, которая разъедает, которая печет, которая отрицательно действует, это тяжело. Но Иисус Христос призывает нас быть именно солью для мира. Свет. Свет по-другому. Свет действует положительно. Он разгоняет тьму. Он указывает, куда людям идти, как правильно, где грех, где не грех. И когда Иисус Христос обращался к слушателям, Он мог по-другому, другое местоимение сказать, чем вы. Но как раз вы и только вы ответственные за эту работу в мире, пока Христос не придет. Мы можем сидеть в церковных салоночках, можем постоянно солить друг друга, светить друг другу, но Господь как раз не к этому нас призывает. Как раз Христос нас посылает солить там, где это нужно. Светильник не ставят под сосудом. У каждого из нас есть подсвечник, куда Христос нас поставил. И мы ответственны за этот мир, куда нас Христос поселил. Кто помнит, в юности пели псалом «Святи у куточку, де ты е». Светите в цехе, где вы есть. Светите в трафике, где вы стоите, или превышаете скорость, или не превышаете. Светите вашим соседям. Светите вашей семье. И в первую очередь не словами, а делами. Пускай соль и свет увидят те, там, где вы вращаетесь. И дела света – это также дела веры и любви к ближнему. И я хотел, чтобы, если у вас есть какое-то желание дополнить эту тему, может, яснее как-то разъяснить эту часть Нагорной проповеди, эти четыре стиха, пожалуйста, у нас есть вопросы, а если нету, мы будем молиться. Пожалуйста, я знаю, что вы тонны проповедей слушали насчет света и насчет соли. Пожалуйста. Да, это этот Вячеслав Добрынин пел. Я помню это. Ну, за то, что она заживает, хоть и болит.
Это у нас часто бывает.
Значит, соль друг другу не надо сыпать. Нельзя. Хорошее дополнение. Еще кто? Соль для вкуса, да, можно пересолить. Да, это, кажется, Петра, 2 Петра. Он мучился в своей праведной душе. Ага.
Которые пришли к тебе.
Да.
А он считал, что если любовь – это ценность, он говорит, лучше я выведу дочерей, которые не познали.
Да, да.
На их не выведу. Так не поступали бы. Своим дочерями не поступлю так.
Да, да, это...
Так что на Йова нельзя так.
На Лота.
На Лота.
Да, это Бытие, 19 глава. Я вам желаю, вы прочитайте, очень назидательное поведение жизни Лота. Благодарю. Михаил Степанович. Еще кто-то есть дополнение? Да, молитва. Хорошо, братья и сестры, благодарю за ваше участие. И, пожалуйста, на следующий раз мы, наверное, будем разбирать следующую тему. Это будет уже не соль, это будет... Не думайте, что я пришел нарушить закон. А сейчас пускай Дух Святой дополнит это то, что вы услышали. Подумайте над этим. Может, у вас появятся вопросы. Давайте склонимся для молитвы. Всемогущий Господь, склоняемся пред Тобой. Мы благодарны за эти слова, которые Ты сегодня говорил к нашим сердцам. Я прошу, чтобы они упали на добрую почву, принесли плод в нашей жизни. Ты нас назвал и солью, и светом в этом мире. Господи, помоги исполнять волю Твою, там, где Ты нас послал и поставил. Помоги быть солью, помоги быть светом, помоги, чтобы через нас приходили люди к Тебе. Господи, я не знаю, сколько Ты назначил нам еще на этой земле жить, но прошу, приготовляй нас к встрече с Тобой, ибо скоро Ты придешь. Будь благословен и прославлен, пошли устройство и Твое благословение на каждую душу, ныне склоненную пред Твоим именем. Просим, услышь нас во имя Иисуса Христа. Аминь.
Слава Богу за Его Слово. Сейчас время для наших добровольных материальных пожертвований.
Встанем на наши ноги, помолимся. Отец неба и земли, мы славим, благодарим Тебя за этот вечер, за Твою заботу о нас, за милость Твою, проявленную к нам, благодарность Тебе за Твою любовь, Господь, за то, что Ты возлюбил нас, Господь, и дал нам спасение, благодарность Тебе за то, что Ты умер на Голгофском кресте и проявил Свою любовь к нам, Господь, благодарность Тебе за Твою заботу, за Твою любовь, Господь. Слава Тебе за то, что Ты даешь нам силы, даешь нам возможность, Господь, также быть на этой земле солью и светом. Господь, помоги, чтобы мы не потеряли эту силу соли, Господь, также, чтобы, Господь, мы были действительно горячими, Господь, чтобы свет Твой отражался в нас. Слава Тебе за то, что Ты любишь нас. Помоги нам, Господь, любить друг друга, ближних, Господь, и также рассказывать о том, что Ты, Господь, сделал для каждого из нас. Прими благодарность за это, Господь. Услышь наши молитвы. Также просим, чтобы Ты благословил это материальное служение, чтобы через это также имя было Твое прославлено и возвеличено. А за все Тебе слава и хвала, великий Бог. Аминь.
Будем петь над церковными куполами «Небо синее, синее». Над церковными куполами небо синее, синее. Я иду под моими ногами, земля пролегла, родимая. Тихим светом далеким светится небо звездами озаренное. И легко душе моей верится вечный рай, где живут спасенные. Тихим светом далеким светится небо звездами озаренное. И легко душе моей верится вечный рай, где живут спасенные. В чистом небе поют херувимы, сердце рвется от счастья и радости. Для меня этот край любимый, полон.